Женские истории.
Здравствуйте, друзья, дорогие слушатели и зрители нашей программы на канале YouTube.
Это вновь «Женские истории», и мы ведущие программы Ирина Осадча.
И Анжелика Салыхаева. Компанию нам сегодня составят Юлия Талалайкина, заместитель директора Департамента стратегических проектов в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
И Евгения Муринец, генеральный директор Института градостроительной политики.
Забота о доме, забота об уюте в нашей стране, как это принято, традиционно, это ответственность женщины. Мы решили пойти дальше и обсудить в нашей женской компании, но не менее экспертной от этого, национальный проект «Жилье и городская среда». Мы хотим, чтобы наши семьи, безусловно, жили в комфорте, в уюте, не только в квартире, но и в доме, и чтобы вся инфраструктура вокруг наших жилищ тоже была красивой, комфортной, благоустроенной, безопасной и с заботой о людях.
И поэтому мы сегодня будем говорить о нацпроекте «Жилье и городская среда» и затронем вопросы как раз создания комфортной городской среды.
И в том числе, помимо этого, коснемся еще и чистой воды, как одно, собственно, связано с другим, и почему это все относится именно к национальному проекту «Жилье и городская среда», нам как раз и расскажут наши прекрасные гости. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему действительно вот в 5 направлениях проекта, в том числе и чистая вода? Я, если честно, думала, что это больше подходит как-то к проекту «Экология». Но вот жилье и комфортная среда.
Изначально это и было в национальном проекте «Экология», этот проект. А в итоге он оказался в нашем проекте, так как у нас жилищно-коммунальное хозяйство – это сфера ведения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, плюс индекс качества городской среды, который мы рассчитываем для каждого города, включает в себя в том числе показатель качества чистой воды. Потому что невозможно наслаждаться красотами вокруг дома, да, не имея элементарно чистой воды для потребления каждой дневной
жизни. Все
взаимосвязано, да.
Мы все без исключения говорим о том, что хотим жить в благоустроенных и комфортных городах и селах. И это очень масштабный вопрос, потому что страна у нас огромная, много климатических зон, люди разные. Как это учитывается в формировании городской среды сегодня на уровне государства?
На самом деле, с 2017 года со стороны государства оказывается невероятная поддержка именно формированию комфортной городской среды. Что это значит? Это значит о том, что федерация выделяет огромные средства на мероприятия по благоустройству общественных и дворовых пространств. На самом деле, в этом году нам 5 лет реализации проекта, и подводя некоторые итоги, мы можем говорить о том, что более 64 тысяч дворовых пространств на сегодняшний момент благоустроено, порядка 25 тысяч общественных пространств. В этом году еще в стадии реализации более 3 тысяч дворовых территорий и порядка 5 тысяч общественных пространств. Средств выделяется достаточно много, то есть два мероприятия, которые в рамках комфортной городской среды реализуются, это программные мероприятия и благоустройство проектов о больших комплексных малых городах и исторических поселениях, это в рамках конкурсного отбора. И на сегодня мы можем отметить, по оценкам независимых экспертов, удовлетворенность граждан комфортной городской средой выросла с 2019 года на 10%. В 2019, по сравнению с 2017, было 50% удовлетворенных граждан. На сегодня, по итогам 2021 года, количество удовлетворенных составляет 62%. И мы этим гордимся, мы понимаем, что не зря федеральные средства выделяются, настроение у граждан повышается, удовлетворенность их окружающей средой также растет.
А какими инструментами, собственно, замерялся этот уровень, да, удовлетворенности граждан?
Это были социологические опросы, которые проводили независимые органы. Эта информация предоставляется нам в Минстрой. Мы ей оперативно вот владеем и можем сегодня оперировать и говорить достаточно уверенно, потому что это, ну, такие источники, которым можно доверять.
А какие факторы вообще учитываются вот в уровне комфорта городской среды? На что обращают внимание в первую очередь? И какие цели есть в нацпроекте? Вот как будет выражаться в каких-то конкретных, может быть, критериях или результатах уровень максимального улучшения комфортной городской среды?
Ну, на самом деле, качество городской среды, да, это не только общественное пространство, не только качество его благоустройства, да, но и вообще все, что мы видим вокруг, да, это не только видим, но и пользуемся. пользуемся. Да, это и пешеходная доступность транспортных средств, пешеходная доступность социальной инфраструктуры. Это там наличие аварийных домов, там, участие жителей тоже в решении вопросов, да, то есть разнообразие услуг на зеленых насаждениях, то есть масса показателей, освещенность, да, 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 тоже. Да. То есть это такой достаточно многогранный, да, показатель, и на самом деле мы все это пытались учесть в индексе качества городской среды, mm-hmm. который мы посчитали по итогам 2018 года впервые в 2019 году, и он составил 23,5%. Вот как раз индекс качества – это такой, ну, достаточно большой комплексный показатель, который состоит из 36 индикаторов, каждый из которых еще имеет ряд подиндикаторов и оценивает там и уровень доступности инвалидов, и уровень озеленения территории, и пешеходную доступность, и транспортное обеспечение. То есть очень большой многогранный показатель, который, ну, реально позволяет понять, оценить, да, как, насколько комфортно в этом городе проживать. Не только с точки зрения там, видимого визуального эффекта, да, но вы, когда выходите, вам тоже необходимо сесть и быстро доехать до какого-то определенного места, либо быстро дойти до поликлиники, или до детского сада, или для школы. Кстати, наш показатель включает еще и обеспеченность детскими садами. И есть еще экономические показатели. В нашем индексе доля населения занятого в непроизводственном секторе экономики. Вот, поэтому он такой показатель, который на сегодняшний день является таким реальным инструментом для органов местного самоуправления для принятия тех или иных управленческих решений.
Я бы здесь, может быть, еще бы что добавила, что вот со многими общаешься, когда, да, есть, вот называешь цифры, да, по показателю. Вот они говорят, ну, это все цифры, которые там регионы рисуют, отправляют в министерство, да, и, значит, министерство делает какие-то выводы. А вот что это в реальности? В реальности это какие? Какая ситуация-то? Вот я как человек, который, ну, очень много путешествует и ездит в силу своих рабочей специфики, да, вот буквально вчера из Астрахани вернулась, и это у меня каждую неделю и не один город. И вот я что вижу, и как архитектор для меня это очень большое удовлетворение, что вот эти вот пространства, которые благоустраиваются, они становятся такой центром общественной жизни района. То есть для меня, как для человека, у которого там основная там жизненная и профессиональная цель – это сделать хорошими, красивыми все города в нашей стране, вот это вот показатель того, что обустроенный парк, в котором там гуляет мама с детьми, молодежь там тусит, да, даже вот просто люди, которые идут с работы домой, они теперь идут через парк, потому что им нравится проходить через какое-то комфортное, приятное пространство. Для меня вот это вот наиболее явный показатель. Вот я, как человек, не работающий в Минстрое, но очень сильно болею за этот проект, и нацпроект, и эту программу, потому что для меня это наиболее визуально ощутимая программа. То есть приезжаю в любой город, и я сразу вижу, где вот эта вот программа есть. Я сразу прошу своих коллег-архитекторов, или если это органы власти, сразу покажите мне вот эти вот пространства, если они есть, они везут, показывают, там всегда много людей. И это не статисты, это люди, которые пользуются вот этим пространством. И самое главное то, что я вижу, это ощущение у людей, и вот это вот в глазах, вот это спокойствие, да, то есть обычно там унылость, да, или наоборот какая-то тревога, да, а вот когда человек попадает вот в такое пространство, ты видишь, что ему спокойно и комфортно, да, то есть, в общем-то, это, наверное, какие-то основные показатели, ну, так называемого, ну, скажем так, счастья, да, которое формируется именно вот той средой комфортной, в которой он живет. Поэтому я за эту программу и считаю, что индекс, который сейчас сформирован, которым пользуется, он во многом объективен. Безусловно, всегда есть о чем поспорить, но все, что делают люди, профессионалы, человечество, всегда есть и плюсы, и минусы, но он во многом объективен, и поэтому я бы вот всем, кто даже не завязан на архитектуре, на градостроительстве, советовала бы смотреть этот индекс, да, и как-то понимать, что можно улучшать, да, то есть в каком формате его город живет и работает, и что можно было бы предложить, в том числе и жителям.
Евгений, ну вот вы говорите о профессионалах, и о профессиональном взгляде. Вы приезжаете в город, и вы видите, что можно благоустроить и улучшить. Да? Но здесь ведь тоже очень важна обратная связь от людей, которые пользуются этим на ежедневной основе, и, наверное, у них тоже есть свой взгляд на то, что наиболее востребовано. Да? Условно, благоустроить ли нам, я не знаю, заброшенный сквер и сделать из него детскую площадку, или обустроить набережную, да, как-то, чтобы она была более привлекательна, в том числе для туристов, да, которые бы приехали там в эту уникальную деревню, поселок и так далее. Вот учитывается ли мнение людей и каким образом?
На самом деле мы возвращаемся к целям национального проекта, и это одна из целей, поставленных перед нами президентом, учитывать мнение граждан при реализации проекта формирования комфортной городской среды. И к 2024 году мы должны достичь 30% вовлеченности граждан в решение вопросов
развития
городской среды. Это значит, что практически каждый третий человек должен сказать, где он хочет, что он хочет и как он хочет.
А как именно они смогут это сделать, мы узнаем после перерыва. Я напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Женские истории». Мы ее ведущие Анжелика Сулхаева и Ирина Сача. Вернемся буквально через минуту.
«Женские истории».
И снова здравствуйте, дорогие друзья, в студии программа «Женские истории» на радио «Комсомольская правда». Мы ее ведущие Анжелика Сулхаева и Ирина Асачи. Я напомню, что у нас в гостях Юлия Талалайкина, заместитель директора Департамента стратегических проектов в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и Евгения Муринец, генеральный директор Института градостроительной политики. И как вы поняли уже, мы говорим о комфортной городской среде. И сразу следующий вопрос. Мы закончили свой предыдущий блок на том, что важно получать обратное мнение от горожан. А вот, собственно, каким образом, какие есть практики вовлечения жителей, которые вы используете в своей работе и о которых можете рассказать?
А вот есть так называемые мастер-планы, может быть, вы слышали или нет, это планы комплексного развития территории, неважно какой, может быть, это район, может, это город, может, это агломерация или целая область. И в рамках мастер-планов вовлечение жителей проходит прямо на каждом этапе. Начинается все с информирования о том, что будет такой проект. Все должны знать о том, что он будет. Потом начинаются соцопросы. Они проходят в онлайн и офлайн формате обязательно, потому что не все пользуются компьютерами и телефонами. Кому-то хочется куда-то прийти, например, там, в городскую управу или администрацию, да, там заполнить анкету, высказать свое мнение. И проводятся воркшопы с жителями, это очень важно. То есть не просто опросы, анкеты, да, но когда приглашаются жители, все желающие, да, то есть это идет рассылка по общественным организациям, идет везде, что вот будет такой-то воркшоп, приходите все желающие. Исходя из того, сколько регистрируется, обозначается точное помещение, в котором все могли бы поместиться. Да, как правило, это какое-то количество столов, за которыми люди садятся, да, там все есть, вода, там иногда чай, кофе, да, если побогаче город, да, или там, не знаю, поселение. И за этими столами раскладываются карты, на этих картах люди вместе с экспертами, да, архитекторами, благоустроителями, чиновниками, которые обязаны потом это все реализовывать, начинают рисовать, где что удобно. То есть, например, их спрашивает архитектор, вот как вам удобнее было бы пройти вот из этого места в это, да? И вот, там, не знаю, например, пенсионер говорит, ну вот мне удобнее по прямой, чтобы ровно было, да, чтобы не было никаких вот скачков, ничего, вот можно вот так, да? Значит, рядом мама там, у которой есть маленький ребенок, говорит, а вот нам еще бы прогуляться бы, да, чтобы было, да, и вот таким образом наслаиваются пожелания на вот эти вот карты, да.
Я сейчас представила дикий балаган, когда лебедь, рак и щука кричат с пеной у рта, нет, тут дорожка должна быть, нет, вот так пойдем.
И они должны научиться с собой договариваться, это тоже очень важно, то есть дать им возможность сесть за один стол, и чтобы они проговорили сами, не ты против всех, а ты со всеми, да, и ты со всеми обсуждаешь, да. Если кто-то говорит вот так, а ты как архитектор понимаешь, что это невозможно, ну, потому что там, не знаю, линия электропередач проходит, да, или там, не знаю, или какая-нибудь газовая труба, и она низко проходит, там не надо проходить, нужно, да, какую-то историю, ну, это прям такие базовые истории, говорит, ты им подсказываешь, да, и таким образом жители фактически формируют техническое задание для проекта, да. Дальше делается этот проект, концепция, да, и она снова выносится на обсуждение. она может вывешиваться где-то, ты собираешь мнения, да, у нас иногда несколько тысяч мнений, вот сейчас у нас по Ульяновску проект есть по развитию Ульяновской агломерации, уже больше 5000 анкет собрано за 2 недели с небольшим.
Ну, прям человекоцентричный подход в действии.
Есть такие проекты, где так все. Пока я бы не сказала, что это мегасистемно, что везде, но мы всячески к этому стремимся. Но вот проекты, в которых участвует наша команда, да, в которых я участвую, везде мы на каждом этапе. Есть вот очень хороший стандарт вовлечения жителей в развитие городской среды, который разработан Минстроем России совместно с ОСИ, и там вот это вот все прописано поэтапно. И как раз вот прям вплоть даже до того, когда введено уже в эксплуатацию это пространство, люди продолжают следить за тем, чтобы оно правильно эксплуатировалось, чтобы там полив работал, сломалась скамейка, пожалуйста, на сайт вот этого проекта сообщите, угу. Да, и администрация быстро примет решение по замене. То есть вот это вот вовлечение, оно идет на каждом этапе. Ну и потом тут практическая история, администрации за всем не уследить, да, а тут есть жители, которые каждый заинтересованы в том, чтобы около его дома было все комфортно, благоустроено, он сообщает, и это помогает администрации быстрое решение принимать.
Евгений, скажите, mm-hmm. а есть какая-то региональная специфика? Условно mm-hmm. мы понимаем, что запросы у людей в зависимости от mm-hmm. того, какой это регион, разнятся. В южных регионах может быть свой запрос mm-hmm. на комфортную среду. Вот вы как-то эти нюансы отслеживали? Есть какие-то
есть
примеры
такие запросы,
интересные?
Да, есть запросы. Вот у меня сейчас актуальный проект в Астраханской области, и, как вы понимаете, в Астрахани очень мало озеленения, да, мало деревьев, и трава очень быстро жухнет. 2 недели буквально, если ее не поливать, и все, это надо срезать, стелить новый газон или сеять. И везде у жителей запрос, вот мы когда делали мастер-план, формировали техническое задание, у жителей повальный был запрос, сделайте нам, пожалуйста, зеленые благоустроенные пространства, сделайте нам больше теневых зон, потому что 300 солнечных дней в году.
Интересно.
Нужны тени, да, нужны либо какие-то перголы, навесы теневые, да, либо нужны раскидистые деревья, и желательно крупномеры, не 10 лет ждать, да, вот там саженец привез, а чтоб сразу, да, это, конечно, дороже, да, но жители более удовлетворены именно такой историей. Тем более, что Астраханская область – это единственная область в стране с 4-й климатической зоной и зона полупустынь, пустыни-полупустынь. Поэтому там это наиболее актуальная история. Соседняя Калмыкия – то же самое. Очень южная часть Элиста тоже очень опустыненная, и там у них тоже вот этот вот основной запрос. Да, безусловно, есть.
То
есть
как я понимаю, у людей есть mm-hmm. возможность голосовать онлайн за то, какие города, какие объекты будут и каким образом благоустроены. Вот расскажите, пожалуйста, где, на каком портале, какие города могут голосовать и какими способами. Вопрос вам, Юлия.
Mm-hmm. А на самом деле, вот уже Евгения сказала по поводу стандарта вовлечения, mm-hmm. он на самом деле работает у нас с 2017 года, мы его усовершенствовали в прошлом году, с учетом того, что и пандемия показала, что необходимо какие-то другие механизмы mm-hmm. развивать, в этот стандарт добавили онлайн-голосование, и мы пошли дальше, мы разработали единую платформу для голосования, на которой могут голосование организовывать все муниципальные образования нашей страны.
И называется она «За город среда.ру».
На самом деле мы, начиная с прошлого года, провели 2 голосования в прошлом году и в этом году. В одно и то же время оно проходило. В прошлом году в голосовании приняло участие 9 700 000 человек, а в этом году на 1 000 000 жителей приняло участие больше. Соответственно, видно этот интерес, который проявляют жители к выбору того или иного пространства, которое будет благоустроено. На самом деле, вот мы даже на работе, девочки, а ты вот голосовала, а я вот голосовала, он не прошел. То есть это реально интересный проект, и реально следить за результатами его. И вот на сегодняшний день мы можем сказать, что в прошлом году из 5 500 объектов, которые были выставлены на голосование, 2466 было отобрано в качестве победителей, и из них сегодня в реализации 2370 почти там, примерно. Почти все в этом году реализуются. Вот я тоже около 80 уже завершены. Поэтому можно реально посмотреть, как влияет выбор каждого на результат.
А как изначальный список формируется, который выносится на голосование?
Изначально он может формироваться разными путями. Да? То есть это может быть предложение муниципальных образований, а может быть муниципальное образование может предложить жителям самим подать заявку на то, что они хотят, чтобы было благоустроено. Ну и, соответственно, из большинства заявленных объектов уже выбирать и предлагать к голосованию на общее голосование.
Я бы одно предложение бы еще добавила, что у нас, в принципе, в России это страна малых городов, да, то есть из 1100, больше 900 – это малые города. И в каждом городе люди уже давно знают, какие им пространства нужно благоустроить. Там не то чтобы, ой, какое бы из 20. Все знают, сделайте нам площадь Ленина, пожалуйста. Но главная площадь у нас, в конце концов, мы все ходим, там половина жителей города ходит через эту площадь, сделайте нам ее, пожалуйста. А у нас набережная красивая вдоль, не знаю, вдоль Волги, да, сделайте нам набережную, у нас город с набережной смотрится. Люди, как правило, знают, и поэтому как раз выставлять на голосование, это скорее даже не выбор победителя, а выбор приоритетного проекта, потому что остальные просто потом могут в следующем году также стать победителями и тоже быть благоустроенными.
А какие регионы самые активные?
Вы знаете, очень сложно их сравнивать, потому что у нас регионы разные по численности. Если, например, взять Московскую область, да, ее нельзя сравнить там, с Алтайским краем. Это в десятки раз меньшие субъекты. Поэтому
ну, говорить, давайте среди миллионников.
Я в этом году решила посмотреть, взяла коэффициент, вывела. И вот в соответствии с этим коэффициентом у меня получилось, что самыми активными у нас был Ставропольский край, Свердловская область, Челябинская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский, по-моему. Сейчас, если мне...
Ничего себе.
Вот, да,
как распространена
Свердловская система. Область, точно. Свердловская вообще показывает очень такую активную жизненную позицию горожан.
Всегда.
Всегда. Причем это да. Либо негатив, либо позитив. У них всегда самая активная позиция. Вот, поэтому живут. И они набрали самое большое количество голосов за конкретный проект. Но вот я же говорю, я не сторонница сравнивать количество голосов за конкретный проект, потому что ну, разная численность жителей в конкретном городе, и тем более в субъекте.
В студии «Женские истории» Анжелика Сулхаева, Ирина Осадчая. Прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
Женские истории.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. «Женские истории» в студии радио «Комсомольская правда». Анжелика Сулхаева, Ирина Осадчая. Мы говорим о комфортной городской среде вместе с нашими экспертами. Давайте продолжать.
Мы рассказывали о том, что каждый из россиян имеет возможность выбрать те объекты благоустройства, которые будут в его городе развиваться, да, и в том числе влиять на то, какая архитектурная концепция будет одобрена, как и когда это будет реализовано. И вот хотел здесь подробнее спросить все-таки по итогам голосования, которое у нас состоялось этой весной, какие топовые объекты, там, какие самые востребованные объекты были в целом по России, да, рассмотрены людьми?
Чего чаще желают люди?
Что да. хотят женщины и мужчины?
Да. Знаете,
России?
Проекты на самом деле абсолютно разные, очень много парков. И в последнее время мы видим очень большой запрос на прибрежные зоны. Очень большой. То есть люди хотят отдыха, хотят комфортного пребывания на природе. И в рамках конкурсных проектов мы это видим. И также мы это же увидели в рамках всероссийского голосования, в рамках формирования комфортной городской среды. Реализация этих программ тоже очень большой запрос на прибрежные зоны.
А вот после первого голосования, я так понимаю, оно было в 2021 году завершено. Что дальше происходило с этими объектами? Они легли в самый ближайший план развития? Как это происходит?
Ну, вот, как я уже говорила, из 5500 объектов, которые были выставлены на голосование, 2466 объектов признаны победителями, из которых 2372 в этом году уже в реализации. И вот на сегодняшний момент 78 объектов уже завершено.
То есть это такой сейчас прямой путь?
Это прямой путь к благоустройству конкретной территории, которая нужна жителям.
Вот жители, будьте активны.
Да.
Я бы вот что еще бы добавила, иногда проект очень большой, например, да, но хочется жителям длинную набережную вдоль всего города, да, но денег хватает только на часть из тех, которые выделяются в рамках нацпроекта, да, на эту историю, то тогда дробится на несколько очередей, например, выставляется каждый раз на голосование, если жителям, например, понравилось, как в прошлом году сделали вот этот кусочек набережной, они хотят продолжения, они просто снова могут выбрать вот этот участок, и набережная будет вот так вот потихоньку в течение 2 или 3 лет благоустроена. благоустраиваться. Такое, кстати, достаточно часто встречается.
То есть шанс у города возникает не единожды, а это можно завершить.
Конечно, это каждый год с обязательством у чиновников, у городских, реализовать. Вот в этом году выбрали, в следующем вы обязаны реализовать. То есть чиновники перед жителями обязаны это сделать в срок до конца года.
Юлия говорила о том, что в этом году проект «Масштабное голосование» было поддержано и в средствах массовой информации. Мы говорим о том, что у нас на миллион больше людей проголосовало. Как вам кажется, что можно еще сделать для того, чтобы люди более активно были вовлечены в сам процесс выбора, в голосование, да, в непосредственно вот эту инициативу на местах? Что еще может быть?
Ну, на самом деле здесь, вот я, извините, я так скажу, просто мое какое мнение, что если какая-то вот информационная кампания будет не только перед запуском голосования, но в течение всего года, то есть это должно быть, знаете, как, ну, какой-нибудь БАД, да, вот мы с вами любим БАДы разные, да, там омега-3, там, да, и так далее, и так далее. А то есть вот если ты каждый день принимаешь, да, вот эту таблетку, то ты здоровый в течение всего года. Может быть, здесь тоже нужно, чтобы каждый день, не знаю, там, в СМИ, может быть, это региональные, может быть, это блогеры, когда подсвечивается эта история, когда показывается, как реализуется этот проект, да, то есть не просто вот жители выбрали, а что там произошло, и только в конце года какой-нибудь отчет, да. И ты, когда вот видишь, что то, что ты выбрал, да, и в чем ты участвовал, оно реализовывается, да, и видишь это в регулярном режиме, то, наверное, возникает, не наверное, а точно возникает доверие к этому проекту, да, и ты хоть в следующий раз уже понимаешь, что это не просто так нажал на кнопку, а что ты нажал, и ты действительно поучаствовал в выборе и в реализации.
Ну вот мы еще, когда с уровня министерства, мы на самом деле рекомендуем органам местного самоуправления все-таки вливать жизнь в конкретное пространство, которое было реализовано. И, конечно, те мероприятия, которые там организованы, и разговор о том, что это сделано благодаря выбору жителей, благодаря поддержке государства. Конечно, интерес граждан повышает к очередному выбору, да, к очередному пространству, и их внутреннее, наверное, да, состояние участвовать в жизни города повышается. Поэтому вот и в рамках конкурсных процедур, mm-hmm. когда мы отбираем объекты, одним из критериев оценки является как раз та жизнь, которую предполагают проводить на этом конкретном пространстве муниципальное образование для людей. То есть те праздники, какие-то mm-hmm. мероприятия, катки там либо будут зимой, как это пространство будет жить летом. То есть прежде чем подать нам проект на конкурс, город задумывается, что с этим объектом дальше, как оно будет, как он будет жить, да, какие мероприятия будут проводить, как будут люди там отдыхать, нужно ли там коммерческая составляющая, там мороженое, пирожки, там, я не знаю, еще что-то. Что будет на этом пространстве зимой? Будут ли это там Новый год, новогодние праздники, там еще ярмарки, там масленицы или еще какие-то?
А вот возвращаясь к разнице между большим и малым городом, мы в предыдущей программе, посвященной туризму, говорили как раз о том, что сейчас развиваются национальные туристические маршруты, и здесь как бы вот как раз в нацпрограмме «Жилье, городская среда» возникает такой новый слой в этом слоеном пироге туристического, ну, мастер-планирования, возникает как раз слой туристических запросов. То есть мы понимаем, что эта территория важна не только для жителей, но и для развития туризма. И особенно, если какая-то маленькая деревня, маленькое поселение с исторической набережной, в которую в любом случае доедут туристы, поскольку, в общем, планируя свою поездку, они рассчитывают на определенный маршрут. И здесь у меня вопрос, как решаются эти вопросы финансовые и идейно по вот как раз преобразованию малых городов, исторических поселений. Что у нас в проекте делается для этого?
Начало, наверное, всего этого мероприятия было положено как раз нашей программой в рамках конкурсных процедур, когда у нас президентом Российской Федерации в 2018 году был объявлен приоритет развития малых городов и исторических поселений, о необходимости сохранения идентичности, да, восстановления корней. Мы подумав, мы определили правила, которые помогают тем, кто делает эти проекты, да, определить приоритеты развития конкретного населенного пункта. Допустим, это малое, там, малый город, исторический какой-то. Да, и у жителей не всегда есть желание, чтобы здесь было много туристов, а у туристов, наоборот, много желания сюда приехать. И вот этот баланс, он очень сложный. Поэтому, когда делаешь какое-то одно, да, однонаправленное какое-то мероприятие, оно всегда вызывает какой-то конфликт интересов, и не всегда это может быть там полноценный проект, который будет иметь дальнейшую жизнь. Поэтому вот на сегодня, реализуя наш проект уже в течение 5 лет, муниципальное образование, вот малые города, исторические поселения, они все научились думать о том, что делать в первую очередь, да, с чего начать, как это пространство будет работать на их жителей прежде всего, в том числе на туризм. Поэтому вот этот баланс на сегодня, я считаю, что найден, и конфликтных ситуаций становится все меньше. Это мы тоже видим, когда анализируем публикации средств массовых информаций.
Спасибо большое. Формирование комфортной городской среды централизованно началось по всей стране еще в 2017 году, и в этом году у проекта первый юбилей. Каковы главные итоги этого проекта на сегодняшний день? Чем, вот, какими результатами нацпроект и вся его команда может гордиться?
Нам есть чем похвастаться.
Давайте.
У нас больше 90 тысяч объектов реализованных, в том числе порядка 65 тысяч дворовых территорий и 25 тысяч общественных территорий. И отобрано у нас 560 проектов в малых городах и исторических поселений. Это, хочу сказать, что очень большие масштабные проекты стоимостью более 50 миллионов рублей каждый. Из них реализовано уже 323, в стадии реализации находится 227 проектов. Вот сейчас, в конкретный момент, идет очередной шестой конкурс. На нем мы отберем еще там, не менее 160 проектов, еще дадим денег, и практически все муниципальные образования численностью до 100 тысяч человек получат хоть какое-то, да, финансирование, причем оно достаточно большое, то есть от 50 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населенного пункта. Сделана у нас платформа. У нас по итогам 2021 года вовлеченность граждан в решение вопросов развития городской среды составляет 16,5%. Перед собой ставим задачу на этот год добиться, чтобы не менее 20%. Мы уже увидели рост в миллион человек в этом году на общероссийском голосовании. Надеемся, что вот при разработке мастер-планов или еще каких-то мероприятий, да, жители будут вовлечены не только онлайн, но и офлайн, да, в какие-то мероприятия по вовлечению граждан вот в решение вопросов.
Хотела бы, наверное, дополнить, что вот ФКГС у нас на профессиональном, да, программа по горсреде, она стала таким, ну, как сейчас говорят, триггером, да, для синхронизации множества программ. То есть у Минстроя сейчас есть целая палитра разных программ и по дорогам, да, там, по инженерной инфраструктуре, да, и везде можно саккумулировать средства, да, на развитие того или иного участка. То есть сейчас просто главное, чтобы чиновники на местах смогли вот это вот все из разных источников, да, у Минстроя действительно просто целый веер, меню такое, да, саккумулировать в одном месте, чтобы был еще больше эффект. Потому что, условно говоря, ФКГС дает, например, красивую, благоустроенную вот эту вот поверхность, по которой мы ходим. Да? Но можно, например, еще же и сети поменять. У нас сети ветхие в стране, об этом уже во всеуслышание много раз говорили. Да? Можно и дороги поменять. Да? То есть вот мы делаем парк, а к нему делаем хорошую дорогу. Да? Например, вдоль него дорогу делаем. Да? И вот синхронизируя вот эти все мероприятия, о чем Минстрой неоднократно говорит, синхронизируйте мероприятия. Да, дорогие коллеги, архитекторы, проектировщики, да, обращаются к ним, да, обращаются к региону, к городам. Синхронизируйте, чтобы был как раз больше эффекта для города, для жителей в первую очередь. И это чисто управленческий момент. То есть возможности все представляет Минстрой сегодня. Бери и пользуйся, только организуй процесс.
И я уверена, что с этим в будущем у вас не будет никаких проблем. В целом мне, могу сказать точно, я думаю, нашим слушателям однозначно, нравится тот человекоцентричный подход, который вы продемонстрировали сегодня просто и на словах, и в действиях к созданию действительно комфортной городской среды по всей нашей необъятной родине. А это были «Женские истории» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по пятницам в 18:00. До свидания.
Женские истории. Программа создана при поддержке национальных проектов.